Джон.
«Отор», — объявил сир Джареми Рикер, — «вне сомнения. А этот был Яфером Флауэрсом». Он повернул труп ногой. Мертвое бледное лицо уставилось в сумеречное небо синими-синими глазами. Оба убитых были людьми Бена Старка.
«Спутники моего дяди», — молча подумал Джон. Он вспомнил, как просил, чтобы дядя взял его. «Боги! Каким я был зеленым мальчишкой! Если бы он взял меня, я мог бы лежать здесь».
Правое запястье Яфера заканчивалось изорванной плотью и раздробленной костью. Остальное было отнято челюстями призрака. Сама же правая кисть плавала сейчас в кувшине с уксусом в башне мейстера Эймона. Левая рука, находившаяся там, где положено, чернотой не уступала плащу.
«Милосердные боги!» — пробормотал старый медведь и, соскочив со своего дорожного конька, передал поводье Джону.
Утро выдалось непривычно теплым. Капельки пота выступили на широком лбу лорда командующего, словно роса на дыне. Лошадь его волновалась и, закатывая глаза, пятилась от мертвецов, насколько позволяли поводья. Джон отвел кобылу на несколько шагов, стараясь удержать ее на месте. Лошадям это место не нравилось. «И мне тоже», — решил Джон. Но менее всех были довольны собаки. Отряд привел сюда призрак, и вся свора собак оказалась бесполезной. Когда Бас-псарь попытался заставить их взять след по отгрызенной руке, они словно взбесились, завыли и залаяли, пытаясь сорваться. Даже теперь они то скалили зубы, то скулили, натягивая поводки, и Чет вовсю костерил их.
«Это всего лишь лес», — сказал себе Джон. «А это только мертвецы. Ему уже приходилось видеть убитых».
Прошлой ночью ему вновь приснился Винтерфелл. Джон бродил по пустому замку, искал отца, спускался в крипту. На этот раз он зашел еще глубже и во тьме услышал скрежет камня о камень. Повернувшись, он увидел, как один за другим открываются гробы. Мертвые короли вставали из своих холодных черных могил. Джон проснулся в угольной тьме, сердце его колотилось. Даже когда призрак вскочил на постель, чтобы облизать его лицо, он не сумел прогнать ощущение глубокого ужаса. Джон просто не смел вновь уснуть. А потому поднялся на стену и ходил наверху, не зная покоя, пока, наконец, не увидел свет зари на востоке.
«Это всего только сон. Я брат ночного дозора, а не испуганный мальчишка».
Сэм Тарли крючился под деревьями, стараясь держаться за лошадями. Его округлая физиономия приобрела цвет простокваши. Пока еще он не бегал в сторону, чтобы поблевать, но тем не менее лишь мельком глянул на мертвецов.
«Я не могу этого сделать», — прошептал он жалким голосом.
«Придется»,
— заверил Джон самым тихим шепотом, так, чтобы не слышали остальные.
«Мейстер Эймон послал тебя, чтобы ты был его глазами. Разве не так? А что могут увидеть закрытые глаза?»
«Да, но я ведь такой трус, Джон».
Джон положил ладонь на плечо Сэма.
«С нами дюжина разведчиков и псы, а еще призрак. Никто не причинит тебе вреда, Сэм. Подойди и погляди. Сделать это в первый раз сложнее всего».
Сэм нервно качнул головой, с заметным усилием стараясь собрать всю свою храбрость, и медленно повернул голову. Глаза его округлились. Джон держал Сэма за руку так, чтобы он не мог отвернуться.
«Сир Джареми», — проворчал старый медведь, — «Бен Старк взял с собой шестерых. Где остальные?»
Сир Джареми покачал головой.
«Если бы я знал».
Мормонт явно не был удовлетворен ответом.
«Двое наших братьев погибли почти возле стены, и разведчики ничего не слышали и не видели. Во что же превратился ночной дозор? Мы еще прочесываем эти леса?»
«Да, милорд, но...»
«Мы еще выставляем дозорных?»
«Да, но...»
«У этого человека охотничий рог», — указал Мормонт на Отора. «Должен ли я полагать, что он умер, так и не протрубив? Или же все ваши разведчики оглохли и ослепли?»
Сир Джареми ощетинился, и лицо его напряглось от гнева.
«Рог этот здесь не трубил, милорд, иначе мои разведчики услыхали бы его. Мне не хватает людей, чтобы выставлять столько патрулей, сколько хотелось бы.
Тем более, что после исчезновения Бенджина мы держались ближе к стене, чем прежде, по вашему собственному распоряжению».
Старый медведь буркнул. «Да, ладно. Вполне возможно». Он нетерпеливо махнул. «А теперь скажите мне, как они умерли?»
Сев на корточки возле убитого, которого он назвал Яфером Флауэрсом, сир Джареми взял его голову за волосы, вдруг обломившиеся соломинками под его пальцами.
Рыцарь выругался и повернул лицо тыльной стороной руки. В шее трупа открылся огромный разрез, покрытый засохшей кровью. Лишь несколько ниток бледных сухожилий все еще привязывали шею к голове.
«Это было сделано топором».
«Ага», — согласился Дайвин, старый лесовик. «Причем именно тем, который был при Отере».
Джон чувствовал, как завтрак шевелится в его животе, но тем не менее стиснул губы и заставил себя поглядеть на второго покойника. Отер был человек рослый и уродливый, так что из него получился только рослый, уродливый труп. Никакого топора рядом не было. Джон вспомнил Отера. Уезжая из Черного замка, он горланил непристойную песню. Теперь отпелся.
Плоть Отера побелела, как молоко. Повсюду, кроме ладоней, сделавшихся черными, как у Яфера.
Лепестки твердой засохшей крови покрывали смертельные раны, осыпавшие грудь, ноги, живот, горло. И все же глаза его оставались открыты. Они глядели в небо синими сапфирами. Сир Джареми распрямился.
«У одичалых есть и топоры», — Мармонт повернулся к нему. «Итак, ты полагаешь, что это работа Манса-налетчика так близко к стене? Чья же еще?»
Джон мог бы сказать, чья. Это знал и он сам, и все они, но никто не сумел произнести эти слова. «Иные — это ведь только сказка, придуманная, чтобы пугать детей. Если они и существовали, то исчезли 8 тысячелетий назад. Одна мысль эта заставила ощутить его свою глупость. Он теперь стал взрослым, черным братом ночного дозора. Он более не мальчишка, который сидел некогда у ног старой Нэн рядом с Браном, Робом и Арьей».
И все же лорд Мармонт фыркнул. «Если бы Бенджин Старк попал в засаду одичалых в полудни езды от Черного замка, то прислал бы гонца за помощью, потом нашел бы убийц даже в седьмом пекле и доставил мне их головы.
Если только его не убили вместе со всеми остальными», — настаивал сир Джареми. Слова эти ранили Джона даже теперь. Это произошло настолько давно, глупо даже надеяться на то, что Бен Старк еще жив, однако Джон Сноу был упрям.
«Прошло уже почти полгода с тех пор, как Бенджин оставил нас, милорд», — продолжил сир Джареми. «Лес огромен. Одичалые могли напасть на него где угодно. Бьюсь об заклад, перед нами двое уцелевших из его отряда. Они возвращались, но враг перехватил их прежде, чем они сумели достичь безопасности за стеной. Трупы до сих пор свежие. Эти люди убиты не более дня назад».
«Нет», — пискнул Сэм Волтарли.
Джон удивился. Нервный высокий голос Сэма он рассчитывал услышать здесь в последнюю очередь. Толстяк до сих пор боялся офицеров, а сир Джареми не был известен своим терпением.
«Я не спрашиваю, что ты думаешь, парень», — холодно сказал Рикер.
«Пусть говорит, сир», — предложил Джон.
Глаза Мармонта заметались от Сэма к Джону и обратно.
«Если у парня есть что сказать, я выслушаю его. Подойди сюда, мальчик. Ты совсем спрятался за лошадьми».
Взмокший от волнения Сэм бочком скользнул между Джоном и конями.
«Милорд, это не день, или, поглядите, кровь?»
«Да», — буркнул нетерпеливо Мармонт. «Кровь, и что же?»
«Он того, гляди, испачкает штанишки при виде крови», — крикнул Чет, и разведчики расхохотались. Сэм промокнул пот на лбу.
«Вы видите там, где призрак? Лютоволк Джона? Вы видите там, где он оторвал руку этого человека? Обрубок не кровоточил. Посмотрите».
Сэм махнул рукой.
«Мой отец, лорд Рэндилл, заставлял меня смотреть, как он разделывает животных, когда он... Ну, словом, после...»
Тряхнув подбородком, Сэм закачал головой из стороны в сторону. Сейчас он не отворачивался от трупов.
Сразу после смерти кровь еще течет, милорды. Потом она свертывается, подобно густому желе, и...»
На мгновение показалось, что Сэма вот-вот стошнит.
«Поглядите на руку этого человека. Она сухая, как...»
Джон сразу понял, что имеет в виду Сэм. Разорванные вены железными червями извивались в бледной плоти запястья мертвеца. Кровь превратилась в черную пыль. И все же Джареми Рикер не был убежден. «Если они пролежали мертвыми больше дня, то сейчас уже созрели бы, парень, но они даже не воняют». Коренастый лесовик Дайвин, любивший прихвастнуть, что он может заранее по запаху предсказать снегопад, приблизился к трупам и нюхнул.
«Ну, конечно, это не маргаритки, но милорд говорит правду. Мертвечиной не пахнет».
«Они не гниют», — указал Сэм, и жирный его палец чуть дернулся. «Поглядите в телах. Здесь нет червей или другой гадости, ничего. Они лежали в лесу, но их не объели животные. Лишь призрак. Но во всем остальном они...»
«Остались, как были», — сказал Джон негромко. «Призрак — дело другое. Псы и лошади не хотят подходить к ним». Разведчики обменялись взглядами. Все они видели это. Мормонт перевел хмурый взгляд с трупов на собак. «Чет, подведи своих псов поближе». Чет, ругнувшись, потянул за поводки, пнул одно животное сапогом. Собаки визжали, упирались. Он попытался подтащить поближе одну из сук. Та сопротивлялась, ворчала и пыталась вырваться из ошейника, но, не сумев, бросилась на Чета. От неожиданности он выронил поводок и повалился назад. Собака перепрыгнула через него и исчезла за деревьями.
«Это... все это скверно», — открыто сказал Сэм Тарли. «Кровь... пятна видны на их одежде, но их плоть сухая и жесткая, и крови нет на земле или где-нибудь рядом. А из таких...»
Сэм заставил себя проглотить и глубоко вздохнул.
«Таких ран, жутких ран, должно было вытечь много крови, разве не так?»
Дайвин присвистнул.
«Может, они умерли и не здесь. Может, кто-то доставил их сюда и подложил нам в качестве предостережения».
Старый лесовик подозрительно поглядел вниз. «Не считайте меня дураком. Только я не припомню, чтобы у Уотера были голубые глаза». Сир Джареми удивился. «И у Флауэрса тоже», — выпалил он, нагибаясь к убитому. Молчание легло на лес. Какое-то мгновение было слышно лишь тяжелое дыхание Сэма да влажное причмокивание Дайвина. Джон уселся на корточки возле призрака.
«Сожгите их», — прошептал один из разведчиков. Джон не видел, кто именно.
«Да, сожгите их», — посоветовал и второй голос.
Старый медведь упрямо качнул головой. «Рано. Я хочу, чтобы их осмотрел мейстер Эйман. Повезем их на стену».
«Иное распоряжение легче отдать, чем выполнить. Мертвецов завернули в плащи, но когда Хаки и Дайвин попытались привязать одного из них к лошади, животное словно взбесилось. Конь с визгом вставал на дыбы и бил копытами. Он даже укусил Кеттера, подбежавшего, чтобы помочь. Не более повезло разведчикам и с другими лошадьми. Даже самые спокойные не хотели иметь ничего общего с этой ношей. В конце концов, пришлось нарубить ветвей, соорудить грубые носилки, чтобы самим отнести трупы. Когда они повернули назад, время уже далеко перевалило за полдень.
«Я приказываю обыскать эти леса», — распорядился Мормонт, обращаясь к сиру Джареми, когда они выступили. «Каждое дерево, каждую скалу, каждый куст, каждый фут грязной земли на расстоянии 10 лиг от этого места. Возьмите своих людей. И если их не хватит, пусть помогут охотники или лесники из стюардов. Если Бен и все остальные находятся рядом живыми или мертвыми, я хочу, чтобы их нашли. Если в этом лесу кто-то прячется, я буду знать об этом. Вы должны выследить их и взять живыми, если возможно. Понятно?»
«Понятно, милорд», — проговорил сир Джареми. «Будет сделано».
После этого сир Мормонт углубился в задумчивое молчание. Джон следовал за ним, как стюард лорда командующего. Теперь это было его место.
День выдался влажный и сумеречный. В такую погоду сердце просит дождя. Ветер не шевелил ветвей, влажный тяжелый воздух словно окаменел, и одежда Джона липла к телу. Было тепло, слишком тепло. Стена покрылась слезами. Она рыдала уже не один день, и Джону иногда даже казалось, что она уменьшается. Старики звали такую погоду духовым летом и говорили, что это знак того, что лето, наконец, приказывает долго жить. После духового лета приходит холод, предупреждали они, а длинное лето всегда предвещает долгую зиму. Нынешнее лето продлилось 10 лет. Джон был еще дитя, когда оно началось. Призрак сперва бежал возле них, а потом исчез среди деревьев. Без лютоволка Джон казался себе почти нагим. С неловкостью он заметил, что вглядывается в каждую тень. Непрошенными вернулись воспоминания о сказках, услышанных в детстве от старой Нэн в Винтерфелле. Он буквально слышал ее голос и стук, цок-цок-цок, спиц.
«И в этой тьме явились на конях иные», — говорила она, приглушая голос тише и тише. «Холодными и мертвыми были они. Им были ненавистны железо, огонь, прикосновение солнца и все живые создания с горячей кровью в жилах. Крепости, города и королевства людей не могли устоять пред ними, и во главе воинства мертвецов они скакали на юг на бледных, мертвых лошадях. Иные кормили своих мертвых слуг плотью детей человеческих».
Вновь заметив стену над вершиной древнего корявого дуба, Джон ощутил огромное облегчение. Мормонт внезапно осадил коня и повернулся в седле.
«Тарли!» — рявкнул он. «Сюда!»
Джон увидел, как проступил испуг на лице Сэма, направившегося вперед на своей кобыле. Вне сомнения, толстяк решил, что его ждут неприятности.
«Жир не мешает тебе соображать, парень», — сказал старый медведь ворчливо. «Ты хорошо справился с делом. И ты, Сноу».
Сэм зарделся румянцем и, осекаясь, попытался ответить любезностью. Джону пришлось улыбнуться. Когда они выехали из-под деревьев, Мормонт послал своего крепкого конька рысцой. Навстречу кавалькаде из леса вылетел призрак, облизывавший морду, побагровевшую от крови. Там, над головой, люди на стене заметили приближающуюся колонну. Джон услышал глубокий гортанный зов огромного рога в руках дозорного, разносившийся на мили и мили долгий звук. «У-у-у-у!» парил над деревьями, отражаясь ото льда и медленно затихая. Один зов означал, что разведчики возвращаются, и Джон подумал, что сегодня, по крайней мере, провел день разведчиком. Что бы ни случилось потом, память эта останется навсегда. Боуэн Марш ожидал их у первых ворот, когда они ввели своих лошадей в ледяной тоннель. Лорд Стюарт побагровел и казался взволнованным.
«Милорд», — выпалил он, обращаясь к Мормонту, распахивая железную решетку, — «прилетела птица, и вы нужны немедленно».
«Что случилось?» — спросил Мормонт недовольным голосом. Как ни странно, Марш с любопытством поглядел на Джона и только потом ответил.
«Мистер Эймон получил письмо. Он ожидает вас в солярии».
«Очень хорошо. Джон, позаботься о моем коне и скажи, чтобы сир Джареми оставил мертвых в леднике, пока мейстер соберется посетить их». Пробурчав еще что-то, Мормонт отъехал прочь.
Когда они повели лошадей в конюшню, Джон с неуютным чувством ощутил, что люди глядят на него. Сир Алисер Торне занимался с мальчишками во дворе, однако, прервав занятие, поглядел на Джона с едва заметной улыбкой на губах. Однорукий Донал Ноя стоял в дверях арсенала.
«Да помогут тебе боги, Сноу!» — выкрикнул он.
«Случилось что-то плохое», — понял Джон. «Что-то очень плохое». Мертвецов перенесли в хранилище у подножия стены, в холодную темную каморку, устроенную во льду, где держали мясо, зерно, а иногда даже пиво. Джон проглядел, чтобы коня Мормонта напоили, накормили и расчесали. Потом позаботился о своем собственном и отправился разыскивать друзей. Грен и Жаба были на дежурстве, но он нашел Пипа в общем зале.
«Что случилось?» — спросил он.
Пип понизил голос.
«Король умер».
Джон был ошеломлен. Роберт Баратеон показался ему в Винтерфелле жирным и старым, но тем не менее бодрым и крепким, на взгляд не обнаруживающим никаких признаков болезни.
«Откуда ты знаешь?»
Один из стражников слышал, как Клидес читал письмо мейстеру Эймону.
Пип наклонился поближе.
«Джон, мне очень жаль, он был другом твоего отца, разве не так?»
Они были близки, как братья. Джон подумал, оставит ли Джофф его отца десницей. Едва ли. Это означало, что лорд Эддард вернется в Винтерфелл, а вместе с ним и сестры. Ему даже могут позволить посетить их с разрешения лорда Мормонта. Как хорошо будет вновь увидеть улыбку Арьи, поговорить с отцом.
«Я спрошу его о матери», — решил Джон. «Теперь я мужчина, и ему давно следовало сказать мне все, даже если она была шлюхой. Мне все равно, я должен знать».
«Я слыхал, как Хаки говорил, что мертвецы были из тех, кто ушел с твоим дядей», — сказал Пип.
«Да», — подтвердил Джон. «Двое из тех шестерых, которых он взял с собой. Они были убиты давно, только тела странные».
«Странные?» — Пип превратился в само любопытство. «Чем же?»
«Сэм расскажет тебе». Джону не хотелось говорить об этом. «Пойду посмотрю, не нужен ли я старому медведю». Он повернул к башне лорда командующего, ощущая какую-то непонятную неловкость. Братья-стражники встретили его скорбными взглядами.
«Старый медведь в солярии», — объявил один из них. «Он спрашивал тебя».
Джон кивнул. Надо было направиться сюда прямо из конюшни. Он торопливо зашагал по ступеням башни. «Мормонт потребует вина или велит растопить очаг. Вот и все», — сказал он себе.
Едва Джон вошел в солярий, ворон Мормонта повернулся к нему и закричал.
«Зерна! Зерна! Зерна!»
«Не верь, я только что покормил его», — проворчал старый медведь. Он сидел у окна и читал письмо. «Принеси мне чашу вина и налей себе».
«Мне, милорд?»
Мормонт оторвал взгляд от письма и поглядел на Джона. В глазах его была жалость. Джон видел это. «Ты слыхал меня?» Джон разливал вино подчеркнуто осторожно, едва осознавая себя. Ведь когда чаша наполнится, ему придется встретить злую весть лицом к лицу. И все же, чересчур скоро они наполнились.
«Садись, мальчик», — приказал ему Мормонт. «Выпей».
Джон остался стоять.
«Что-то случилось с отцом, так?»
Старый медведь постучал по письму пальцем.
«И с твоим отцом, и с королем!» — прогрохотал он. «Не буду лгать, новости скорбные. В моем-то возрасте я не надеялся дожить до нового короля, а Роберт был вполовину моложе меня и крепок, как бык».
Мормонт глотнул вина.
«Мне говорили, что король обожал охоту. Нас губит как раз то, что мы любим, запомни это. Мой сын тоже любил свою молодую жену. Тщеславная женщина. Если бы не она, ему бы даже не пришло в голову продавать этих браконьеров».
Джон едва слышал, что говорит Мормонт.
«Милорд, я не понимаю вас. Что случилось с моим отцом?»
«И я велел тебе сесть», — буркнул Мормонт.
«Сесть!»
— завопил ворон. «Сесть и пить. Черт побери, это приказ, Джон Сноу!»
Джон сел и отпил вина.
«Лорд Эддард заключен в темницу по обвинению в измене. Утверждают, что он вступил в сговор с братьями Роберта, чтобы помешать восшествию на престол принца Джоффри».
«Нет!» — немедленно выпалил Джон. «Невозможно! Отец мой просто не мог предать короля!»
«Пусть будет так», — отвечал Мормонт. «Не мне судить, и не тебе тоже».
«Но это ложь!» — настаивал Джон. «Как могли в королевской гавани подумать, что отец его изменник? Неужели они все свихнулись? Лорд Эддард Старк никогда бы не обесчестил себя. Или же...»
«Он родил бастарда», — шепнул ему негромкий внутренний голос. «А значит, способен был забыть и о чести. И твоя мать, что с ней? Он даже не назвал тебе ее имени». «Милорд, что будет с ним? Его убьют?»
«На это я ничего не могу сказать тебе, парень. Я пошлю письмо. В дни молодости мне приходилось знать некоторых из советников короля. Старого Пиццеля, лорда Станиса, сира Баристона. Что бы ни натворил твой отец, он останется великим лордом.
Ему должны позволить уйти в Чернецы и присоединиться к нам. Богам известно, насколько нам нужны люди, обладающие способностями лорда Эддарда». Джон знал, что раньше обвиняемым в измене предоставляли возможность искупить свою вину на стене. Зачем же лишать этого права лорда Эддарда? «Отец приедет сюда. Какая странная мысль. Какая неуютная. Немыслимо и несправедливо лишать его Винтерфелла, заставить облачиться в черное. Однако, если иначе нельзя будет сохранить его жизнь, и позволит ли это Джоффри?» Джон вспомнил принца в Винтерфелле, как тот издевался над Робом и сиром Родриком во дворе. Джона он едва замечал. Бастарды находились ниже его достоинства. «Милорд, послушает ли вас король?» Старый медведь пожал плечами.
«Король мальчишка. Скорее всего, он послушает свою мать. Жаль, что с ними нет карлика. Он дядя парня и видел нашу нужду, когда гостил здесь».
«Скверно, что твоя леди-мать держит его в плену».
«Леди Старк не моя мать», — резко напомнил ему Джон. Тирион Ланнистер был другом ему, и если лорд Эддард погибнет, вина ляжет на нее, как и на королеву. «Милорд, а что слышно о моих сестрах? Арья и Санса были с отцом, не знаете ли вы?»
«Пиццель о них не упомянул, но, вне сомнения, с ними обходится мягко. Я спрошу его в своем письме».
Мормонт покачал головой.
«Подобные события не могли случиться в более неподходящее время. Страна как никогда нуждается в сильном короле. Впереди темные дни и холодные ночи. Я чувствую это костями». Он отделил Джона долгим проницательным взглядом. «Надеюсь, что ты не выкинешь никаких глупостей, мальчик».
«Он мой отец», — хотел ответить Джон, однако он знал, что Мормонту незачем говорить такие слова. Горло его пересохло. Джон заставил себя выпить вина.
«Долг велит тебе оставаться здесь», — напомнил ему лорд-командующий. «Твоя прошлая жизнь закончилась, когда ты надел черный кафтан».
Птица зловещим голосом подтвердила.
«Черный!»
Мормонт не обратил на нее внимания.
«Что бы они там ни делали в Королевской гавани, это не наше дело».
Джон не ответил. Старик допил вино и сказал:
«Можешь идти. Я более не нуждаюсь в тебе сегодня. Завтра ты поможешь мне написать ответ».
Джон не помнил, как встал и вышел из солярия. Он очнулся только на ступенях лестницы с мыслью: «Это мой отец и мои сестры. Как же это может быть не мое дело?» Снаружи один из стражников поглядел на него и сказал:
«Мужайся, парень. Боги жестоки.
Они все знают». Понял Джон и ответил: «Только мой отец не изменник». Слова застряли в его горле, словно пытаясь удушить его. Ветер крепчал. Во дворе, похоже, сделалось холоднее за то время, которое он провел в башне. Духовое лето приближалось к концу. Остаток дня прошел словно во сне. Джон не знал, где ходит, что делает и с кем говорит. Призрак все время был рядом, он это помнил. Молчаливое присутствие лютоволка утешало Джона. «У девочек нет даже этого утешения», — подумал он. «Волки могли бы охранять их, но леди мертва, а Немерия потерялась. Они одни». На закате задул северный ветер. Под его вой над стеной, над ледяным бастионом, Джон отправился в общий зал ужинать. Хоп сварил похлебку из оленины с ячменем, луком и морковкой. Повар налил Джону больше, чем было положено, и оставил возле его миски хрустящую горбушку. И так знает и он. Джон оглядел зал. Лица отворачивались, пряча глаза. «Все они знают!» К нему подошли друзья.
«Мы попросили Септона поставить свечу за твоего отца», — сказал ему Матхар.
«Это ложь. Все мы знаем, что это ложь. Даже Грен!» — вставил Пип.
Грен кивнул, а Сэм пожал Джону руку.
«Раз ты мой брат, теперь он и мой отец», — сказал толстяк. «Если хочешь, давай съездим к Чардревам помолиться старым богам. Я буду с тобой».
Чардревы остались за стеной. Однако Джон знал, что Сэм сделает все. «Они мои братья», — подумал он, — «как Роб, Бран и Рикон». И тут он услышал смех, острый и жестокий, как кнут, голос сира Алисера Торне.
«А он у нас не только бастард, но и бастард изменника», — бросил он тем, кто был возле него.
В мгновение ока Джон вскочил на стол с кинжалом в руке. Пип попытался остановить его, но, вырвав ногу, он метнулся вперед по столу и выбил чашу из рук сира Алисера, забрызгав братьев похлебкой. Торне отскочил. Люди вокруг кричали, но Джон словно не слышал их. Он ударил кинжалом, метя в холодные ониксовые глаза сира Алисера, но Сэм бросился между ними, и прежде чем Джон успел обижать толстяка к его спине, словно обезьяна, прилип Пип. Грен остановил его руку. Жаба принялся выкручивать нож из пальцев. Потом, уже потом, когда Джона отправили в келью, где он ночевал, Мормонт явился проведать его с вороном на плече.
«Я же просил тебя не делать никаких глупостей, мальчик!» — сказал старый медведь.
«Мальчик!»
— отозвалась птица.
Мормонт недовольно качнул головой.
«Только подумать, какие надежды я испытывал в твоем отношении!»
У Джона отобрали нож и меч и приказали, чтобы он оставался в своей каморке до тех пор, пока высшие офицеры не посоветуются и не решат, что с ним делать. Ну а пока, не рассчитывая на повиновение, за его дверью выставили охрану. Друзей к нему не пускали, однако старый медведь сжалился и разрешил ему взять к себе призрака, так что Джон не был полностью в одиночестве.
«Мой отец не изменник», — сказал он Лютоволку, когда все ушли.
Призрак молча глядел на него.
Джон привалился к стене, обхватил руками колени и принялся глядеть на свечу, оставшуюся на столике возле его узкой постели.
Огонек мерцал и качался, тени метались вокруг. В комнате становилось темнее и холоднее.
«Сегодня я не буду спать», — решил Джон.
И все же он, должно быть, уснул. А когда проснулся, ноги его онемели. По ним бегали мурашки. Свеча давно догорела. Призрак стоял на задних ногах и скребся в дверь. Джон удивился тому, каким высоким стал Лютоволк.
«Призрак, что случилось?» — спросил он негромко.
Лютоволк повернул голову и поглядел на него, обнажая клыки в безмолвной угрозе.
«Неужели он сошел с ума?» — удивился Джон. «Призрак! Это же я!» — пробормотал он, пытаясь не проявлять удивления.
Джон понял, что трясется. Когда же это стало так холодно? Призрак отпрыгнул от двери, оставив глубокие царапины на дереве. Джон следил за ним с возрастающим беспокойством.
«Там кто-то есть», — прошептал он.
Пригнувшись, Лютоволк отступал. Белый мех поднимался дыбом на его затылке.
«Стражник», — подумал Джон. «Они оставили за моей дверью стражника. Призрак чует его сквозь дверь».
Джон медленно поднялся на ноги. Он не мог одолеть дрожь и жалел о том, что у него нет меча. Три быстрых шага привели его к двери. Джон схватил ручку, потянул ее внутрь. Скрип петель заставил его подпрыгнуть. Охранявший его человек простерся на узких ступенях лицом вверх, хотя тело его лежало на животе. Голову его перекрутили спереди назад.
«Этого не может быть», — сказал себе Джон. «Я в башне лорда командующего, который охраняется днем и ночью. Такого просто не может случиться. Это сон. Мне снится кошмар».
Призрак скользнул мимо него из двери и бросился вверх по ступеням, остановился на мгновение, посмотрел на Джона. Тут и он услышал мягкую поступь по камню, шум поворачивающейся рукоятки. Звуки доносились сверху, из покоев лорда командующего. Пусть это и кошмар, но не сон. Меч стражника так и остался в ножнах. Джон пригнулся и вынул оружие. Прикосновение стали к руке приободрило его. Джон направился вверх. Призрак бесшумно топал перед ним. Тени прятались в каждом углу лестницы. Джон осторожно крался вверх, проверяя острием меча каждый подозрительный уголок. Тут он услышал крик ворона.
«Зерна!» — завопила птица Мормонта. «Зерна! Зерна! 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 Зерна!»
Призрак метнулся вперед. Джон помчался следом. Дверь в солярии лорда Мормонта была распахнута. Лютоволк метнулся внутрь. Джон остановился в дверях с клинком в руке, давая своим глазам приспособиться. Тяжелые занавеси прикрыли окна, и в палате было темно, как в чернильнице. «Кто здесь?» — окликнул он. И тут он заметил врага. Тенью, прячущейся в тенях, скользнувшего к внутренней двери, ведущей к опочивальне Мормонта, черный силуэт человека в плаще и капюшоне. Но под капюшоном, ледяной синевой, горели глаза. Призрак прыгнул вперед. Человек и волк столкнулись без звука и рычания, покатились, врезались в кресло, повалили заваленный бумагами стол.
Ворон Мормонта летал с криком над его головой.
«Зерна! Зерна! 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 Зерна!»
Джон казался себе столь же слепым, как мейстер Эймон. Держась к стене спиной, он скользнул к окну и рассек занавеси. Лунный свет хлынул в солярий, осветив черные руки, погрузившиеся в белый мех. Раздувшиеся черные пальцы впивались в горло его любимого волка. Зверь дергался и огрызался, бил ногами по воздуху, но не мог вырваться на свободу. У Джона не было времени на испуг. Он бросился вперед и с криком обрушил на врага длинный меч, вложив в удар весь свой вес. Сталь рассекла рукав, кожу и кость, но, тем не менее, звук показался юноше каким-то не таким. Его немедленно окутала вонь, столь странная и холодная, что Джона едва не вырвало. Отсеченная рука упала на пол. Черные пальцы извивались в лужице лунного света. Призрак высвободился из другой руки и отпрыгнул в сторону, вывалив красный язык изо рта. Облаченный в капюшон человек повернул освещенное бледной луной лицо, и Джон без колебаний нанес новый удар, срезав половину носа, открывая глубокий порез от щеки до щеки под этими глазами, глазами, горевшими, как синие звезды. Джон помнил это лицо. «Отар!» — подумал он, отступая назад. «Боги, он же мертв! Он мертв! Я же видел его мертвое тело!» Джон ощутил, как что-то цепляется за его лодыжку. Черные пальцы обхватили ногу. Рука поползла по его ноге, цепляясь за кожу, за ткань и плоть. Вскрикнув от отвращения, Джон оторвал пальцы от своей ноги и острием меча отбросил мерзкую штуковину прочь. Ладонь осталась лежать, извиваясь и дергаясь, стискивая и разжимая пальцы. Труп шагнул вперед, крови не было. Однорукий, с рассеченным лицом, он словно бы ничего не ощущал. Джон выставил перед собой длинный меч.
«Убирайся!»
— завопил он пронзительным голосом.
«Зерна!» — вскрикнул ворон. «Зерна! Зерна! Зерна!»
Отрубленная рука выползала из порванного рукава. Белая змея с пятипалой черной головой. Призрак метнулся и схватил ее зубами. Хрустнула кость. Джон рубанул по шее трупа и ощутил, как сталь впилась глубоко и твердо. Мертвый отар повалился на него, сбив с ног. Дыхание оставило Джона, когда он угодил спиной на упавший стул. «Меч! Где меч?» Он потерял проклятый меч. Джон открыл рот, чтобы закричать, но труп тянулся своими черными мертвячьими пальцами к его рту. Джон с отвращением попытался отбросить руку, но мертвец был слишком тяжел. Пальцы лезли к горлу Джона, душа его ледяным холодом.
Лицо мертвеца приближалось, закрывая мир. Мороз покрыл глаза покойника искристой голубизной. Джон впился в холодную плоть ногтями, ударил ногами. Он пытался кусать, бить, дышать. И вдруг вес трупа исчез. Пальцы оторвались от его горла. Обессилевший Джон едва сумел перевалиться на живот, сотрясаясь и икая. Призрак вновь взялся за дело. Лютоволк впился зубами в нутро мертвяка и начал рвать и терзать его. Джон лежал, почти не осознавая, что происходит, и не сразу сообразил, что пора поискать меч. Тут он увидел лорда Мормонта, голого и не до конца проснувшегося, появившегося в дверях с масляной лампой в руке. Изжеванная, лишенная пальцев рука билась о порог, пытаясь перебраться к нему. Джон попытался вскрикнуть, но голос оставил его. Поднявшись на ноги, он отбросил отсеченную кисть и выхватил лампу из пальцев старого медведя. Пламя, затрепетав, едва не скончалось.
«Жги!» — каркнул ворон. «Жги! Жги! Жги!»
Повернувшись, Джон заметил шторы, которые сорвал с окна. Он бросил лампу на кучу обеими руками. Хрустнул металл, стекло разбилось, потекло масло, и шторы разом занялись пламенем. Прикосновение тепла к лицу было слаще любого поцелуя, который приходилось знать Джону.
«Призрак!» — вскрикнул он.
Лютоволк отпрыгнул и приблизился к хозяину. Мертвяк поднимался. Темные змеи вываливались из огромной раны в его чреве. Джон запустил руки в огонь, схватил горящие занавески и бросил их в мертвеца.
«Боги, прошу вас, пусть он сгорит!»